так, ну что, поехали дальше. Нам надо сейчас пройти вот этот вот полет. Мы сейчас его просто прокомментируем, а дальше уже будем читать, собственно, что там было на другой планете. Значит, вот дальше что с ним происходит? Давайте разбираться. Значит, он что? Ему вот кажется, что он представил. Вот смотрите, ему представилось, приснилось ему. И вот дальше начинается его сон, который как бы фактически сначала он реализует тот сценарий, который он и предполагал осуществить. Да, то есть ему приснилось, что он берет револьвер и наставляет его, а вот куда наставляет револьвер? Сердце, не в голову, а в сердце.
Не по сценарию, по сценарию.
Он должен был в висок выстрелить, а он выстреливает в сердце. Почему?
Конечно, сердце пыталось его перебить.
Да, все
это. Сердце.
Конечно, он пытается убить как бы сердце. Вот эти вопросы, это неравнодушие, это боль, правильно. Значит, он в сердце выставляет, уже первое. Он выстрелил. Дальше, значит, там описывается, вот это, ну, так сказать, мы можем, как у нас там Моуди, если бы, да, мы читали с вами, что происходит с человеком, вот когда он первые эти минуты после смерти. Значит, ему кажется, что он падает с высоты, ну, это действительно очень. И вокруг стало, все потухло, все во мне присутствует потухло, и стало все ужасно черно. Вот это очень важно. Я как будто бы ослеп и онемел. То есть вот это вот ужасно черно, да, как будто бы в какой-то пропасть. Вот в этой черной, как помните, эти черные провалы, вот его образ смерти, который он видел в небе, и тут они как бы откликаются, вот это другая вещь, все ужасно черно. И дальше описывается, значит, что как будто бы он смотрит с высоты, да, ну как описывают у нас побывавшие в состоянии клинической смерти, в некотором смысле, да, что все вокруг ходят, и все понимаешь, сознаешь, что не можешь шевелить ни одним членом, они вокруг тебя ходят, кричат и так далее, зарывают в землю. И вот я один, совершенно один. Что он тут обретает? Он тут обретает вообще то, о чем мечтают многие герои Достоевского, которые хотят уйти к себе, к одному себе. Раскольников, там, вот, как я говорю, подпольный человек, который свой подпольный. У Достоевского постоянно там метафора гроба и могилы возникает. Потому что каморка Раскольникова похожа на гроб, как вы помните. То есть для него вообще любое стремление человека, личности, отсоединиться от других людей, то есть вот уйти, так сказать, да, вот себе одного, потому что с другими невозможно, вообще мир чудовищный, теория среды и прочее, для него это самоубийство, только выход по-другому. То есть он здесь делает то, как он, так сказать, брыкался, чтобы девочке не помочь, он вот реализовал свой сценарий и в гробу оказался совершенно один. Все, то есть он как бы предел мечтаний достигнут. Вот. Да, давайте.
Ну, я еще, знаете, мне здесь почему-то, знаете, что показалось, вот как бы, что он ведь хотел чего? Он хотел спасения в небытии. А тут хочешь ты или нет, у тебя бессмертие. Тут еще
да, а тут еще очень важно, ну, вроде бы ничего не должно быть, а потому что я мыслю, ну, следовательно, да, существую.
То есть от него
я мыслю, ощущаю,
от него это не зависит, что это вообще такое? Извините, бессмертие.
Да, есть. И причем он ни на что уже не может повлиять. Вот, да. Это очень тоже важно.
То есть наступает на него хватит с пауками.
Да, кстати, правильно. То есть для него пока наступает вот это ложное бессмертие, такое страшное, которого боится Свидригайлов, вот это, там, где вечность на оршине пространства, либо они с пауками.
Ранее нет, Бога нет, а вот.
Да.
Я просто сейчас вспомнила, почему сейчас. Ложное же бессмертие еще и в рассказе богов тоже.
Конечно, да. Да. Ну где там они, ну там не гедонизм, да, вот обнажимся, заголимся, там.
Но там и нравственная вонь, которая отвечает единственное.
Нравственная вонь, да. Да.
Еще похоже, знаете, на анекдот, который Чёрт Иванов рассказывает про философа. Про то, что он тоже хотел не быть уйти, а тут раз, другая жизнь.
Да-да-да, другая жизнь. Обман ожидания. Обман
ожидания. Мне кажется, знаете, странное описание, когда он описывает эту комнату, что он там наводит будет пистолет, да, и свечка, мой стол и стена передо мной вдруг задвигались и закликались.
А, то есть другая реальность.
Вот, казалось бы, было бы естественно, если бы он сначала выстрелил,
а потом
бы да, пропадает чувство, искажается восприятие, и он видит какое-то колыхание. А тут произошло в обратном порядке. Это создает впечатление, что как будто бы весь мир как живой. Он приходит в какой-то ужас от того, что он хочет сейчас делать. И он вот это колыхание, это вот как бы отражение ужаснувшегося мира.
Я вообще считаю, что вот этот рассказ надо разбирать, кстати, вот на каких-нибудь группах, которые вот работают с людьми с депрессией, с суицидниками и так далее. Потому что на самом деле, правда, реально, потому что рассказ так написан, что просто его до психотерапевтический рассказ. Потому что, ну, действительно, вот, это действительно очень сильно сделано. Вот, а теперь давайте посмотрим. Вот, значит, этот гроб. Сейчас, минуточку. А, вы хотите, ну, давайте.
Маленькая, интересно, что он задумался, почему вы сказали, с тарелки на голову, а на грудь. Тут, наверное, на нём нашёл сердце.
Да,
а не разум.
Да-да-да, что он хотел убить сердце, а не разум. Конечно, потому что сердце-то его мучает. Разум ему все объяснил. Он, но, кстати, тут же возникает у него же, вот в предыдущей этой главке, уже возникает идея другого разума, который во сне, разум, который допускает, что брат может участвовать в жизни. То есть допускает вот это и на пусте, другую реальность, божественную реальность допускает.
Разум, который всегда
висит. Да, разум, который всегда висит, конечно, конечно. Вот, и он, и дальше как описывается это. Прежде я представлял, что меня похоронят в могиле, и с могилы у него осуществлялось лишь ощущение сырости и холода. И вот он чувствует этот холод, понимает, что ничего уже не будет. И дальше в нем глубокое негодование, да? Вот. А почему глубокое негодование? Не капает вот эта самая вода, да? Ему вроде бы
готовы все равно. Пальцы ног вообще мерзнут. Больше ничего не чувствует, а пальцы ног мерзнут.
Да, что? Почему? У него бунт, что вот эта вот инобытийная реальность оказалась не такой, как ему казалось, да? Вот. И вдруг что дальше происходит? Я возопил. Вот давайте это прочитаем сейчас. Вот, вот вообще этот кусочек, это надо прочитать. Давайте, кто прочитает? Вы давайте, ага. Я возопил. Да, возвал. Не голосом, давайте.
Я вдруг возвал не голосом, ибо был недвижим. Но всем существом моим, властителю всего того, что совершалось со мною. Кто бы ты ни был, но если ты есть, если существует что-нибудь разумнее того, что теперь совершается, то дозволь ему быть и здесь. Если же ты мстишь мне за неразумное убийство мое, безобразием и нелепостью дальнейшего бытия, то знай, что игра никакому мучению, какого не постигло меня, не сравнится с тем презрением, которое я буду молча ощущать, продолжение миллионов лет мучений.
Вот давайте разберем вот это его воззвание, что это такое.
Можно его сразу?
Да.
Вот, конечно, ну, действительно, это отчаянное, болезненное. Я прям чувствую, что любой человек, который лежит на котором каплет, как бы вода, ему холодно, и что у него впереди миллионы лет вот такого. Но последнее слово, оно, если честно, гоняет на мученичество, потому что мученичество, ну, это как бы, да, ну, это не святые.
Но это, заметьте, с одной стороны, бунт. Бунт против чего? Он со, понимаете, что он с одной стороны взывает, и это очень важно, из глубины воззвать к тебе, Господи. С другой стороны, взывает, примерно это и бунт тоже. Это как Ивану Карамазову, потому что он с одной стороны, как он говорит, я простить хочу, обнять хочу, не хочу, чтобы страдали больше, с другой стороны, он предъявляет Творцу претензии. Но причем здесь, если же ты мстишь мне, на самом деле он не хочет. То есть, если же ты мстишь, ну тогда я буду, так сказать, тебя презирать, вообще все презирать даже миллионы лет. Вот я готов...
Да, это... Нет, он говорит, если ты мне мстишь, то я мученик.
Ой, то я мученик, да. Понимаете? И буду презирать тебя во время...
Но Достоевский в этом откровенно издевается над самоубийцей.
Ну, это да.
Ну, понимаете, вот самоубийца достиг того, что хотел, но у него мерзнут пальцы. Ну, капает, и он чувствует, как капает.
Ну, вы знаете, я думаю, я не думаю, что это прямо издевательство, хотя это сильный, конечно, текст. Но здесь ведь очень важно вот это психологическое встречка. Это с одной стороны, вот знаете, вот помним, у Тютчева есть такое стихотворение «Наш век», где у него там как раз такой гордынный герой, как он говорит, не плоть, а дух открылся в наши дни, человек отчаянно тоскует, он к свету рвется из ночной тени, свет ответ, что Бог уробчато бунтует. И в конце не скажет век с молитвой и слезой, хоть и скорбит перед замкнутой дверью, впусти меня, я верю, Боже мой, приди на помощь моему неверию. На самом деле здесь звучит с одной стороны вот это воззвание, а с другой стороны, гордыня. То есть он и готов, он и взывает, потому что он уже в полном очереди, но он тут же свою гордыню, так сказать, вот к этому примешивает. Тут очень хорошо вот это его еще пока такое, так сказать, состояние колебаний между гордыней и действительно вот этим взыванием к Богу, потому что а кто его спасет? И Господь откликается на что? Господь разве откликается на это его? Вот я буду мучеником, и раз ты, значит, меня хочешь покарать, я тебя призываю. Он откликается на это начальное. Я возвал, всем существом моим к властителю всего того, что совершалось со мной. Вот, совершалось со мной. Во-первых, к властителю всего того, что совершалось со мной. Вот это тоже удивительно.
Да, ты все обо мне говоришь.
Да, вот это вот, то есть как бы, фактически он здесь исповедует, что голос головы человека без Бога не упадет. Да? Он тут вообще считал иначе. То есть здесь тоже что-то такое совершенно происходит, уже он это описывает, он исходя из...
Собственно говоря, если бы каждому самоубийце давали, да, вот это вот...
Да, это же надо читать.
Натуралистическое такое описание.
Да, оно тоже, да.
Но здесь, вы знаете, еще просто, он с одной стороны признает наличие вот этого высшего существа, которого Богом не называет, но с другой стороны, мстишь мне за неразумное самоубийство. Бог не может мстить. И не он в таком, вот на своем каком-то уровне вот с этой силой как бы разговаривает. А кстати, вот можно, я, например, не понимаю, презрение здесь какого-то? Презрение к Богу, вот к этому высшему существу,
да.
Или к Богу? А, все,
понимаю. Так, давайте, вот вы знаете, давайте дальше разберем. Вот он вас звал, значит, и смотрит, что сразу он получает ответ. Потому что происходит? Разверзлась могила моя, да, была глубокая ночь, была темнота, и какое-то существо... Да, и некто его несет вот в этом пространстве. И вот они несутся, и что они видят? Я помню, видал в темноте одну звездочку. Это Сириус, спросил я вдруг, он удержавшись. Нет, это та самая звезда, которую ты видел между облаками, возвращаясь домой. Отвечало мне существо, уносившее меня. Я знал, что оно имело, как других человечек. Странное дело, я не любил это существо, даже чувствовал глубокое отвращение, я стал совершенного небытия и с ним выстрелил себе в сердце. И вот я в руках существа, конечно, не человеческого, но которое есть, существует, а стало быть, есть и за гробом жизнь, подумал я со странным легкомыслием сна, но сущность сердца моего оставалась со мной во всей глубине. И если надо быть снова, подумал я, и жить опять по чьей-то неустранимой воле, то не хочу, чтобы меня побудили вниз. Смотрите, что здесь происходит. Вот в нем идет эта борьба. Достоевский описывает вот эту борьбу в его сердце, вот этой гордыни, его прежнего выбора, с какой-то новой идеей, которая зарождается в его сердце, и которая победит, в конце концов. То есть вот Христос победит потом в его сердце. Но вот мы видим эту борьбу, да? Да, пожалуйста.
Похоже на восхождение Мити Карамазова, когда он, у него борьба была вот этих красных.
А потом, смотрите, он же как проецирует, он говорит, нет, что ты презираешь меня, он говорит этому существу, а тот ему ничего не отвечает.
Ну, то есть, еще интересное.
Он проецирует как бы свое отношение на него, а на самом деле этот спутник, молчащий спутник, тоже таинственный какой-то, кто это, ангел? Или кто это, херувим какой-то, понимаете, что это, кто это несет?
Но даже вот в этом воззвании, которое мы обсудили, он в принципе к нему обращается так, или видит его таким, каким является он сам. То есть...
Ну, смотрите, сначала он принимает что? Что во гробе есть жизнь. А когда летит, он и за гробом есть жизнь. Что? Он же неверующий.
Давайте теперь вот прочитаем.
И тут начинается вот это вот движение.
Давайте вот прочитаем финал его монолога, кто прочитает. Как он описывает, как они увидели эту звездочку. Мы унеслись в темных и неверных пространствах. Начинается с этой опять черноты, и мы понимаем, как сейчас будет высветляться весь, так сказать.
Мы унеслись в темных и неверных пространствах. Я давно уже перестал видеть знакомые глазу созвездия. Я знал, что есть такие звезды в небесных пространствах, от которых лучи доходят на Землю лишь тысячи и миллионы лет. Может быть, мы уже пролетали эти пространства. Я ждал чего-то в страшной, измучившей меня сердце тоски. И вдруг какое-то знакомое и в высшей степени зовущее чувство сотрясло меня. Я увидел вдруг наше солнце. Я знал, что это не могло быть наше солнце, породившее нашу землю, и что мы от нашего солнца на бесконечном расстоянии. Но я узнал почему-то всем существом моим, что это совершенно такое же солнце, как наше. Повторение его и двойники, сладкое, зовущее чувство зазвучал восторгом в душе моей, родная сила света, того же, который родил меня, отозвалась в моем сердце, и воскресила его, и я ощутил жизнь, прежнюю жизнь, первый раз после моей могилы.
Читаем дальше.
Но если это солнце, если это совершенно такое же солнце, как наше, вскричал я, то где же Земля? И мой спутник указал мне на звездочку, сверкавшую в темноте, изумрудным блеском. Мы неслись прямо к нему. И неужели возможно такие повторения по вселенной? Неужели таков природный закон? И если там Земля, то неужели она такая же Земля, как наша? Совершенно такая же, несчастная, бедная, но дорогая и вечно любимая, и такую же мучительную любовь, рождающую к себе самых неблагодарных даже детях своих, как и наших. Скрикивал я, сотрясаясь от неудержимой, восторженной любви к той родной прежней земле, которую я покинул. Образ бедной девочки, которую я видел, промелькнул перед
мной. Мы читаем еще дальше. Читаем.
Увидишь все, ответил мой спутник. И какая-то печаль послышалась в его слове. Но мы быстро приближались к планете. Она росла в глазах моих. Я уже различал океан, очертания Европы, и вдруг странное чувство какой-то великой, святой ревности возгорелось в сердце мое. Как может быть подобное повторение и для чего? Я люблю, я могу любить лишь ту землю, которую я оставил, на которой остались брызги моей крови. Когда я, неблагодарный, выстрелил в сердце мое, погасил мою жизнь. Но никогда, никогда не переставал я любить ту землю, и даже в ту ночь, расставаясь с ней, я, может быть, любил ее мучительнее, чем когда-либо. Есть ли мучение в этой новой земле? На нашей земле мы истинно можем любить лишь с мучением, и только через мучение. Мы иначе не умеем любить, и не знаем иной любви. Я хочу мучения, чтобы любить. Я хочу, жажду, сию минуту целовать, обливать слезами лишь ту землю, которую я оставил. И не хочу, не принимая жизни ни на какой момент.
На этом остановимся. Вот давайте прочитаем, что как буквально в нескольких абзацах Достоевский совершенно меняет этого человека. То есть мы понимаем, что только что он у нас, да, говорил по поводу того, что всем все равно.
Циник.
Он с этой земли был готов уйти просто вот здесь, сейчас и немедленно через самоубийство. Как он описывал, как ему виделась земля, да, отчужденной, холодной, мрачной, да, там вот этот Петербург, в котором этот дождь, земля, которая в этих молчащих черных пространствах. И что здесь вдруг?
То есть нужно было его в эту тьму, он должен защитить себя в могиле, в этой тьме, в черноте, для того, чтобы увидеть этот
свет.
И да, и увидеть, как увидеть его.
А что, против чего он здесь протестует? Вот, во-первых, что он здесь делает? Он исповедует, здесь абсолютно исповедуется в любви со своей земной колыбели, да, которую он сейчас
поймет. А что делает с него его спутник? Он его преображает. Ну вот смотрите, свет, поволжский свет.
Да, конечно.
Может быть еще что-то вроде того, что ему как бы вот этот нужен, ну, в принципе, нужен человеку другой. А здесь весь мир другой. То есть он был как бы частью вот этой вот среды, да, вот. А тут увидел все со стороны, издалека, да, как бы, как все эти образы.
Там было. Кровь пролил. Да.
Моя кровь там где-то.
Ну вот теперь смотрите, да, значит, если это наш главный суть, какие у него вопросы, может ли быть повторение? То есть на самом деле ведь этот вопрос о повторении, о
значит,
чем
это? Одинаково, значит, одинаково, все одинаково, куча одинаковых миров, а он подумал.
Ну это тема
уникальности,
уникальности, конечно, уникальности жизни и происходящего на ней, каждого человека на ней живущего. Уникальность опыта личности, каждый живущий. Что невозможно это какой-то дубляж, понимаете, того, что все будет бесконечно. Помните, как там черт даже будет говорить, там, что да и наша земля может быть миллион раз повторялось, там опять, так сказать, и так далее, скучище и неприличнейшее. Что не может быть скучище и неприличнейшее. Что есть вот эта уникальная одна жизнь, одна эта планета Земля, на которой дана раз и навсегда эта жизнь, которую надо пройти, да, и в этом и призвание уникальности. И поэтому он протестует, он вдруг, в нем огромные эти источники любви вот к этой своей оставленной, покинутой планете.
Креативизм даже такой.
Что здесь еще? Вот, вы понимаете, а вспомним рассуждение об аде, так, за Зосимой, который потом был, ад на возможность более любви. Ведь он же здесь на самом деле нечто подобное переживает. Он, с одной стороны, вдруг осознает, что на самом деле он бесконечно любит эту землю, но он-то ее уже покинул. Он уже там как бы не может исполнить этот закон любви.
Сиротство
ощущает, да. И он бунтует против вот этого повторения. Он не хочет, чтобы это была какая-то другая земля, потому что только... Знаете, я тут что вспоминаю, что мне это еще напоминает? Это, конечно, такие, казалось бы, странные сближения, но вот когда он говорит, что только это, что не хочу другой земли, а вот, я люблю и могу лишь ту землю, которую я оставил, на которой остались брызги крови. Я вспоминаю, как смерть первой дочери Достоевского, когда умерла у него Соня, вот эта девочка, любимый первый его ребенок, 4 месяца ей было, вот они жили в Швейцарии, там продула малышку, она умерла. И он пишет Майку, там его совершенно пронзительнейшее письмо, где он пишет, что мне пишут, что у меня будут еще дети. А где Соня? Где эта маленькая, и что же, вот утрата, вот он утратил эту землю, и чувство утраты рождает вдруг ощущение в нем того, как он на самом деле ее любил, эту землю, как она была ему дорога. И вот то же самое, абсолютно одна эмоция. Вот представьте, как он мне говорят, будет еще здесь, а где Соня, где эта маленькая личность, за которую я му смертную муку приму. И когда она на меня смотрела глазки, то есть невозможно. Помните, как будет кричать, не хочу хорошего мальчика, не хочу другого мальчика. Этот самый капитан Снегирев, а ему Илюшечка такой говорит, возьми вот из этих мальчиков, выбери себе и люби его, как меня, он не хочу другого мальчика. Илюшечка, милый батюшка, ножки твои как где? Вот, все как завязывает, стоит. Вот, то есть как может быть подобное повторение? И главное его, есть ли мучение на этой земле? Не принимаю жизни ни на какой иной, да, люблю одну землю. Вот это вот сознание уникальности. Между прочим, это очень важно, это как такое, конечно, субъектное отношение, потому что оно же рождает и признание уникальности другого человека. Тут вот одна ступень.
В земле.
В земле.
В земле, да? Ну, в общем плане, да. Земли. Понимаете, вот патриот земли.
Конечно. Потом, смотрите как. Я хочу, я жажду в сию минуту целовать, обливаясь слезами, лишь одну ту землю, которую я оставил. А вот это целовать, обливаюсь слезами землю, это что? Это что потом будет? Это же Алёша Карамазов, старец Зосима, землю целуй, насетима, люби, все люби. Вот оно все. А, да, да, как
очень важная тема, мне кажется, то, что он ведь куда летит? В рай? Но рай как ад. Он не может не любить. Вот эту.
Вторую. Но он ее тоже там потом...
Нет, ну...
Да, ну понятно. Но что тут еще, да, вот, не, то есть вот это вот, мы это видим, да, мучение, чтобы любить. Вот, ну а теперь давайте вот прочитаем описание этой земли, что это такое. А, вы хотели, да?
Конечно. Мне кажется, это опять продолжение его предыдущего, этого запаздывания мысли над чувством. Вот он сейчас открывает любовь своей прежней земле, глядя на новую. Но не стоило бы зацепиться ни за это, ни за воспоминания, а на то, что в нем это чувство сейчас живое родилось. И то, что это новая земля, ничуть не меньше достойна этого чувства. То есть вот как капитан Снегирев цепляется за Илюшу, да? Это вот эта проблема Кирова на самом деле. То есть то, что они не могут оторваться от того, что они любили, и полюбить что-то новое, да, оно опять становится для них каким-то препятствием. И если мы прочитаем, еще раз не станемся вперед, он там будет уже целовать эту новую землю,
да, да,
как
да,
это станет. Поэтому запаздывание.
Но, да? Но пока он говорит, мне не нужна другая земля.